Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему сегодня от верующих требуют не святости, а честности? А что такое настоящая святость? Почему показная религиозность так востребована, а настоящая честность вызывает недоумение? Приводит ли духовность и одаренность к гордыне? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах, во что они верят. Как проходит их богослужение? Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, у нас сегодня, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим о честности. Честно поговорим о честности. Если честно... Знаете, сколько я употребил это слово? Если честно, я не знаю, что мы будем сегодня говорить, потому что у меня есть большие сомнения, что человек, христианин даже, может быть честен. Вот абсолютно, кристально честен. И более того, я даже не уверен, что эта честность будет соответствовать Духу Евангелия и Духу Христову в Церкви.
Надо, наверное, сразу обозначить, что мы имеем в виду, потому что если мы будем говорить о том, что честен в видении другого человека, то есть сказать ему честно, не сказать, здесь у нас честных людей, которые говорят правду в лицо, предостаточно. А вот честность о себе, вот здесь возникают трудности и вопросы, и, наверное, мы сегодня будем об этом говорить, быть честным собой.
Но я думаю, что мы будем говорить о разных видах честности, вообще вот о разных взглядах на честность, потому что, ну, естественно, если вы наберете там в Яндексе честность там, или честность христианин, и вам там выдадут целые такие свитки с тем, что вот любовь к ближнему, если ты нечестен, ты не любишь Бога, не любишь, значит, братьев и сестер и так далее и тому подобное. Вот довольно много таких материалов, и некоторые материалы мне понравились, они заставили меня задуматься вообще, как бы, да, об этой теме. Например, ко мне подходил один верующий в церкви и спрашивал: «А у вас не было, нет передачи о живом воспасении?» Вот, пожалуйста, вот еще одна тема, которая очень волнует. И действительно, это очень важная тема, и не такая простая. Мы же сразу можем ответить, и сразу куча цитат, и при этом, скажем так, у нас часто практика расходится с теорией. Вот. И, друзья, присоединяйтесь, давайте поговорим. На самом деле, эта тема, скажем, эта тема выросла из нашего прошлого бурной дискуссии по поводу книги «Руфь» и по поводу желания моего гостя...
Говорить о непростой теме.
Говорить о непростой теме, причем в определенном ракурсе. Да, я вот пытался такую евангельскую честность предоставить, то есть предоставить ему другой взгляд на эту проблему. Так вот, мы решили действительно говорить сегодня о честности и святости, да, о двух темах, которые... Святость вообще очень интересная тема, потому что... Ее мы часто поднимаем в проповедях, ну и обычно это заканчивается набором каких-то очень правильных заявлений.
Или призывом к святости.
Или призывом к святости, призывом к правильному поведению, да, но не всегда это, в общем-то, скажем, откликается в душе слушающих, в душе верующих, да и неверующих, которые приходят на служение, вдруг попадают на служение, да. Так вот, сегодня поговорим про святость и честность. Друзья, пишите, вообще, вы можете лично вы быть честными? Вот на 100%, да. Что такое честность для вас? Что такое честность по отношению к самому себе? Что такое честность по отношению к другому человеку? Насколько они друг с другом соприкасаются, и насколько у вас получается быть честным и открытым, да? Вот давайте об этом поговорим. Но, знаешь, и, конечно, друзья, пишите нам в комментариях по трансляции непосредственно ваше мнение на эту тему. И вообще соприкасается, вот можно ли совместить святость и честность в своей жизни, да? Что такое святость? Что такое честность? Напишите. Смотрите, сколько вопросов. Я практически многие из них ну, на мой взгляд, трудноразрешимый. Я хотел сказать неразрешимый, но вот решил более мягкое термин употребить. Но, Петр, да, и напоминаю, что у меня в гостях пастор Петр Морозов, и вот к тебе у меня первый вопрос. Для начала скажи-ка мне, а тебе легко быть честным?
Ответ очень простой. Конечно, нет. Конечно, нет. Это всегда связано с тем, каким я себя вижу и какой я есть на самом деле. И что я хочу, чтобы думали обо мне люди. Это быть честным очень сложно. Даже быть честным на работе очень сложно, в церкви очень сложно. Ну, представь себе, что ты должен быть честным с руководством, которое платит тебе зарплату. А мне церковь платит зарплату. Представляешь, я должен быть с ней честным. А если моя честность не нравится? Это очень сложно. И если я... если люди не так поймут то, что я делаю, и мне не хочется быть честным, мне хочется скрыть какую-то правду. И это уходит далеко вглубь вот истории человеческой, и от самого начала человек испугался быть честным.
Йо, почему скрыть правду? Можно просто представить альтернативную точку зрения, вот так вот сформулировать. Но это же уже будет нечестность.
Это уже будет нечестность. Вообще, посмотреть на себя и посмотреть на себя честно довольно-таки требует смелости. И, знаешь, вот какой-то подушки безопасности. Если вот этой подушки безопасности нет, то на себя даже смотреть не хочется, потому что, а что дальше-то? Вот в какой-то момент времени, мне кажется, первым людям в Эдемском саду не хватило вот этой подушки безопасности, скажем, доверия. Вот, потому что они не захотели предстать в том виде, в каком они есть. Они тут же переоделись, переобулись и поменяли, предоставили другую, альтернативную точку зрения, да, там, и, соответственно, испугавшись, они перестали быть честными. И мне кажется, что люди сегодня, как и я в том числе, мы боимся быть до конца честными. Вот. С некоторыми людьми мы бываем до конца честными, но их не так много. Вот да, вот есть люди, с которыми я до конца честен, и прям я знаю, что они мою честность не воткнут мне в спину или в бок. Там, вот,
потому... А зачем? Да. Зачем втыкать тебе в бок? Ты и так себе втыкаешь так, что вот например, моей честности, что тебе лучше-то будет? Вот,
ну, скажем так, что ты сталкиваешься в жизни с разными вещами. Я вот сталкиваюсь с разными людьми, и по необходимости я должен быть честен, ну, в силу профессии. Вот. И моя честность выходит мне боком, потому что мне тут же говорят, а ты? А на себя посмотри. И вопрос-то получается, что я как пастор должен быть честным, и поэтому все меня видят. И когда я говорю о чем-то неприятном, то мне мое же, то, что я открываю, мне и втыкают. Поэтому я, конечно, выборочно честен.
Да, друзья, пишите, пожалуйста, получается ли у вас быть честными? И что значит для вас быть честным? Вот быть честным с собой и быть честным с другим человеком, быть честным с людьми. Да? Насколько вот честность, моя честность с другим человеком является действительно честностью с самим собой? Да. Насколько я честен в этом, с самим собой сначала, да? Вот я хотел бы этот момент затронуть, потому что я размышлял над этим, да, когда читал, соответственно, когда читал первое послание Коринфянам, над которым мы будем еще сегодня размышлять. И, друзья, пишите нам в комментариях. Мне кажется, это очень важная тема. Тема, которую мы не часто касаемся в проповедях. Не, очень, на самом деле в проповеди легко быть честным. Ну, как бы вот на эту тему, да, сказать. Я грешник. Ну, все же понимают, что мы грешники, да. Или там, у меня там вот не получается. Это уже сложнее, но все-таки можно, да. Особенно легко быть честным по отношению к церкви. Например, применяя такие формы. Все мы, я сразу же себя обезличиваю и говорю, ну, как бы, а что я? Я со всеми. Да, вот. Или церковь сегодня, опять я себя лишаю вот этого, скажем, вот этой позиции, да. И я помню, что я в какой-то момент времени себе сказал, вот если я говорю о проблеме, я в проповеди, да, проблеме в церкви, проблеме в духовной жизни, да, я применяю слово местоимение «я». А потому что мне это важно, вот мне самому это важно, да. Я, как часть церкви, но я, получается ли у меня, что со мной? получается ли у меня любить, при этом быть честным и так далее. Да, вот такие вещи для меня... Ну, вообще очень хорошая тема для проповеди, на самом деле.
Ну, надо сказать, что в церкви это самая большая проблема, одна из самых больших проблем, потому что в церкви как нигде звучат призывы о святости, о безукоризненности, о чистоте, призывы к любви. И не соответствовать этим призывам бывает страшно. Отсюда возникает вопрос. С одной стороны, мы видим высокие нравственные принципы, которые нам предлагает христианство воплотить в жизнь, а с другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что мы не соответствуем им очень часто. Бывает, соответствуем, но довольно часто не соответствуем. И дело даже не в том, что мы не стремимся, а дело в том, что есть что-то такое, что не позволяет нам соответствовать им. И вот это признавать в себе честно, предметно, как ты говоришь, вот не общо, что я в принципе грешник, а предметно, вот по факту, вот я здесь не прав, довольно-таки сложно. И искренность, честность, она в дефиците достаточно. Потому что мы и в городе таком живем интересном, где все сокрыто от людей, где мы свою жизнь пытаемся немножко спрятать, да, и не всем показать. Это даже не то, что мы пытаемся, это само собой получается. А вот попытка вывести хоть что-то на свет или попытка быть честным и откровенным часто заканчивается болью и какой-то вот такой, знаешь, обжечься можно. А человеческие мнения, а традиции, а нравы. И это бывает довольно-таки болезненно быть честным. Поэтому очень естественным для человека быть вот как бы святым в большей степени, чем честным. Угу. То есть я буду вот как вот картинка, как фасадик. Лучше так, чем ко мне придут и скажут потом, и натопчут, и заплюют. Вот опять же я говорю об этих страхах, и этих страхов на самом деле довольно-таки многие люди не осознают и не понимают, почему они, ну так, почему они не могут посмотреть в себя, или даже они не понимают, что они не видят себя и не заглядывают в себя, не дают себе возможности принять то, что им говорят, увидеть то, что внутри их, не видят, какие мотивы ими руководят. И это потому, что страшно. Потому что страшно.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим. Напишите нам в комментариях к трансляции. Ну, получается ли у вас быть честными и совместима ли честность со святостью? Да, вот как-то вот такие простые вопросы. Я напоминаю, что, друзья, мы выходим в эфир только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Недавно мне написал один человек и написал про эфир, про который, казалось бы, мы говорили, очень острую тему такую, да, с Петром. В общем, как всегда, мы с ним там не соглашались, что-то спорили, апеллируя к, соответственно, библейским текстам. И он написал: спасибо большое, ваш эфир вот помог мне расставить все по полочкам. Я удивлен, как это возможно. Но вот действительно наши эфиры затрагивают очень важные темы и помогают людям. И поэтому, друзья, вы только благодаря вам это возможно. Только благодаря вам и вашей поддержке, и вашей финансовой поддержке мы выходим в эфиры, и еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры. И вы найдете ссылочку в описании к видео, можете пройти, выбрать сумму, которая вам удобна, и удобную, в общем, форму платежа. И, соответственно, мы, конечно же, очень, очень благодарны вам, если вы примете для себя решение о референтном платеже, то есть ежемесячном платеже, благодаря которому, собственно говоря, еще больше людей могут услышать Евангелие Иисуса Христа и увидеть, и услышать наши эфиры. Если вы попали в трудную ситуацию, то наши психологи-консультанты, христианские психологи-консультанты, душепопечители помогут вам найти выход из вашей ситуации, по крайней мере, помогут осознать эту проблему. Вы можете позвонить по телефону доверия 8 800 333 1706. Сейчас вот над Петром Морозом как раз он есть в шапочке. 8 800 333 1706. Это абсолютно анонимно и бесплатно. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, хотел сказать, какую-то нашу дискуссию, она еще пока в дискуссии не вошла, пока мы во всем соглашаемся с Петром, посмотрим, как будет дальше. Знаешь, вот я задумался, раньше, во времена советской власти, даже самые агрессивные атеисты, да, которые были против верующих, они знали, если ты связался с верующим баптистом, то все нормально, на работе, да, он хороший работник, он всегда будет работать по совести, не будет воровать, не будет лгать, не, соответственно, он не пьет, да, это тот самый бич, с которым сталкивались на многих предприятиях. Баптисты действительно были одними из лучших работников. Евангельские христиане были одними из лучших работников. Да? Но сейчас часто верующие предпочитают уже не связываться с верующими, а значит, как-то обращаться в какие-то совершенно сторонние светские фирмы, если это касается там, какой-то работы или каких-то вообще деловых контактов. Что изменилось-то? Что пошло не так, на твой взгляд? Как ты думаешь?
Эта тема уже давно обсуждается, потому что верующие охотно берут на работу неверующих, потому что у них какое-то есть понимание ответственности и того, что начальник может требовать. А верующие, когда попадают к верующим на работу, у них есть понимание того, что к ним обойдутся с милостью, и поэтому планка ответственности снижается, и они удивлены бывают, когда с них требуют так же, как с других. То есть вот это странное отношение, но оно есть. Это все связано с тем, что снижается требовательность к себе. По большому счету, честность, она не только в том, чтобы открыться, да, если мы про честность говорим сегодня, быть открытыми и говорить о себе честно и показывать, как ты живешь. Честность еще заключается в том, какие требования ты к себе предъявляешь. Потому что мы часто бываем лицеприятны именно в требованиях. То есть к одним мы с одними требованиями, к другим с другими требованиями, а к себе так вообще со снисхождением. То есть вот с человеком мы сможем спрашивать, а себя спросить мы не способны или, скажем, предъявить те же требования. В этом и заключается вот лицеприятие, лицемерие. К сожалению, оно вот такое довольно-таки большое распространение приняло, да, и люди не готовы себя спрашивать так же, как с других. Вот. А почему раньше это было так? Мне трудно сказать, и я в те времена не работал. Я был ребенком, я только слышал. У меня был эпизод, когда меня приняли за баптиста, потому что мы с младшим братом перерубили машину дров, но это был единичный случай. Меня в трудолюбии заподозрить нельзя. Вот. Я учился тогда в школе, да, и тогда невозможно было. А сейчас же требования к себе почему-то становится все меньше. Требования к работодателю высокие, требования к зарплате высокие, требования к условиям работы высокие, а вот требования к себе, как к работнику, почему-то снижаются. Не знаю, может быть, проповеди мало об этом в церкви звучит. Может быть, как-то мы считаем, что мы и так мало зарабатываем, чтобы вот так вот выкладываться. И поэтому это, скорее всего, связано даже не столько с честностью, сколько, знаешь, с тем, что учения, разные веяния времени проникают в церковь. Если трудиться для славы Господа, тогда ты должен выкладывать.
Слушай, мне кажется, что мы славу Господу воспринимаем как такое, какое-то отвлеченное понятие. Он где-то там, да, а мы здесь, и нам как-то надо крутиться.
Да, возможно.
Знаешь, и мне кажется, есть очень хороший термин, который мы часто находим. Например, если читаешь Лескова, ты часто встречаешь это слово, да? Богобоязненность. У нас это связано с какой-то религиозностью формальной, да? Но когда работодатель в 19 веке, в начале 20 века говорил о работнике богобоязненный, это прям все, ему больше ничего не надо было говорить. Вообще ничего не надо было говорить. Все нормально. То есть его, когда характеризовал, там есть совершенно замечательный рассказ у Лескова, где он говорит, ты расскажи мне, что это? Он же у тебя работал. Он говорит, богобоязненный человек. Он говорит, все, окей. Все. Все, понятно.
Давай мы сразу расшифруем для славы Божьей. Давайте мы будем тогда упрощать все и говорить, для того, чтобы мнение о нашем Боге было сформировано правильное, а не то, какое мы представляем. Да, постараемся, чтобы было хорошее мнение о нашем Боге. Слава впереди нас бежит, да, поэтому о нас должно быть хорошее мнение, как о работниках, потому что мы представляем Христа. Вот, и все. Вот, а если мы меняем вот это объяснение на то, что мы работаем, как нам платят, все, у нас уходит вот эта ответственность и требование к себе. как только мы только работники, только за заработную плату работаем, тогда, конечно, требования к себе снижаются. Как только мы включаем вот эту вот часть нашей жизни, что мы еще и перед Богом отвечаем, а мы еще и для славы Господа работаем. Опять же, вот плохое слово для славы, да, для мнения людей о том, какие мы там, да, то мы сразу возникает вопрос, все ли мы сделали, выложились ли мы, правильно ли все делали. И эти вопросы уже профессиональные. Попадая на новую работу ответственную, я не спешил рассказывать, что я христианин до тех пор, пока не научался делать все, потому что первые месяцы я, естественно, косячил, и, естественно, я допускал какие-то ошибки, и мне было трудно, я боялся, что скажут, вот, христианин еще, а такие ошибки делает. То есть мне хотелось научиться, сделаться большим профессионалом, хорошим, а только потом уже говорить, что я вот христианин. Это такая обратная сторона. Но так или иначе, честность по отношению к себе и требовательность по отношению к себе, она как-то тоже связана, завязаны. И вот здесь они вот соприкасаются со святостью, потому что трудолюбие, как мне кажется, очень близко подходит к пониманию вот отделенности и святости, потому что любить труд — это то, что мы, ну, к чему призваны, если хочешь.
Ну, знаешь, у меня было два случая в моей жизни, в рабочей практике, когда я столкнулся с мнением обо мне, как о христианине, да? Значит, первый, меня вызвал начальник, я работал в радиоцентре Тартас электромехаником по ремонту кабельных магистралей, ну, вообще я в отделе АТС, да, автоматических телефонных станций, был электромонтером. Вот, и меня вызывает начальник, говорит, на тебя жалоба поступает. Я говорю, ну, как жалоба? Я уверовал недавно, да, то есть там было, там, может, полгода, как я пришел в церковь, принял крещение, такой весь горящий был, везде с Библией. Сейчас я тоже везде с Библией, это не означает, да, но... Он говорит, слушай, ну, говорит, с тобой неудобно работать людям. Я говорю, почему? Он говорит, ну, вот мужики сказали, что он говорит, в его присутствии выпить нельзя, и поматериться не поматеришься.
Толком.
Да, вот.
Ужасный дискомфорт.
Да, ужасный дискомфорт. То есть я людям затруднял жизнь, понимаешь, и особенно рабочие. Он говорит, может, ты как-то помягче с людьми, помягче с людьми. Я говорю, я ж им вообще даже замечания не делаю, вот, ни одного. Он говорит, ну, ты ж так себя ведешь, что они сами себе замечания начинают делать. И второй у меня момент был... Значит, я работал заместителем главного редактора Российского географического журнала, и у нас, кроме меня, в общем, ну, в общем, были условно православные христиане, да, и я. Значит, да, все знали, что я, значит, протестант. И был замечательный макетчик, как мы называли, дизайнер, да, журнала, который... атеист был, он любил верующих всегда подначивать, да, так вот, ну, как это вы тут вот, чё, почему такая погода плохая, почему вы не договорились с высшими сферами там и так далее, вот, и когда пришел рекламодатель, он говорит, слушайте, у вас, ну, как бы, можно как-то по-хитрому провести, значит, денежки, так вот, ну, чтобы, он говорит, можно с вашим редактором договориться? Он говорит, если вы с главным не договорились, то с Игорем Ковальевичем не говорите, с тем более. Он говорит, а почему? Да, он же верующий. Вот, и вот эти два вещи, то есть я понимал, что я усложняю людям жизнь, наоборот, да, то есть мы как бы хотим, чтобы вот верующий и это упрощало, да? На самом деле это усложняет многие вещи в жизни.
Ну, возможно, да. И, твои примеры, они нас уводят немножко в другую сторону. Говорится о личной святости, о том, что ты представляешь себя честного человека, не готового идти на компромиссы в тех вопросах, которые обычные люди... Ну, просто это обычная жизнь. Там идут на компромиссы, и поэтому для них это действительно сложнее. У нас в стране без компромиссов ничего не делается. Поэтому, конечно, твоя позиция, она мешала людям. Тут ничего не попишешь. Мы, бывает... заставляем людей искать честные пути развития событий, и это дискомфортно, неудобно. Вот. Не знаю, насколько это связано с искренностью вообще, Хотя нет, да, связано, естественно, связано, потому что не говорить о том, что ты верующий, и допускать компромиссы или соглашаться с ними на работе, это тоже какая-то вот нечестность. Но это тут и близкой святостью не пахнет, поэтому...
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, получается ли у вас быть честными и святыми одновременно. Вот как вы думаете, что такое вообще быть честным и быть святым? Вот просто на пальцах. Первое, второе, третье, четвертое. Вот быть святым – это вот это. Да? Знаешь, если уж по поводу личной святости, то вспомнилась мне одна... замечательная цитата русского религиозного философа Константина Леонтьева. Он как-то написал: «Христианин может быть святым, но не может быть честным». А в чем тут, по-твоему, парадокс? Почему святость противопоставляется честности?
Уф, ну это, видимо, то, о чем мы начали говорить с самого начала, что святость в его, ну, по его мнению, не представляется просто возможной. Да, вот как таковая. И поэтому честность, она должна сказать, что я не могу быть таким святым, как я предстаю перед вами вот в ваших глазах. Ну, может быть, о священнике говорил, или еще о ком-то, или о верующих, вот, или о том, что видел вокруг, что на самом деле нет никакой святости, а только вот одна показуха. И поэтому честность для него противопоставляется святости. Хотя мне казалось всегда, и я так думаю до сих пор, что честность – это одна из самых, ну, больших составляющих святости. То есть без честности, без искренности святости невозможно. То есть получается, что мы как бы везде во всем правильные или хотим себя представить правильными, но такими не являемся, и само это по себе делает нас уже не святыми. Ну вот просто... Все. И получается, что мы приближаемся вот с такой позицией, нечестные, но внешне святые, это позиция фарисеев, и она, ну, очевидно, по минимуму она глупая, потому что люди действительно могут ошибиться, но Бог ошибиться не может. И вот. С другой стороны, я бы сказал, что мудро быть более честным, чем святым, потому что честность нас приближает к пониманию того, что нам очень нужен Христос. То есть честный взгляд на свою жизнь, честный взгляд на проблемы, которые не можешь преодолеть, честный взгляд даже на то, что ты не можешь быть честным по отношению к другим, когда им надо сказать правду, у тебя слабости, ты не хочешь, не любишь, не умеешь говорить правду в глаза, а ее надо говорить, заставляет тебя видеть и понимать, насколько ты слаб. Когда человек знакомится со своими слабостями, когда человек знакомится со своим несовершенством, он как никогда понимает, что ему нужен Христос, как никогда понимает, что без его милости... без его действия в жизни невозможно. И люди, которые проходят вот эти периоды самопознания, не самопознания своего величия, а самопознания своих несовершенств, ну вот в частности я о слабостях говорю, да, они начинают понимать, насколько сильно им нужен был Христос всегда, а сейчас просто для них это открывается. И так честность заставляет нас или приводит нас к пониманию того, что нам как никто нужен Спаситель, как никому нужен Спаситель, именно мне. Вот. А если я нечестен с собой, нечестен с людьми, если я больше стремлюсь к личной святости и вот ее пытаюсь представить людям как некий такой вот образец меня самого, то и понимание того, что мне нужен Спаситель, уходит. И вот это, мне кажется, самая большая беда людей, которые стремятся вот к такой личной святости и забывают честно посмотреть себе в сердце.
Что такое личная святость? Объясни мне. Знаешь, вот мы сейчас говорим, и я вдруг поставил себя на место человека, который вот включил внезапный эфир, и говорит, что такое святость, честность?
Ну, давай так скажем, личная святость. Я могу от обратного пойти. Помнишь, Яков как-то обозначил, что такое святость в его понимании. Святость в его понимании – это действие, которое будет тебя подталкивать, помогать социально незащищенным людям. То есть у Якова. Вот настоящее, как там, перед Богом, да?
Благочестие.
Благочестие перед Богом, видеть вдов и сирот. Вот настоящее благочестие, вот настоящая святость. Святость же такая лживая или святость такая показная, она касается только меня, моего поведения, она не касается моего действия по отношению к другим. Вот, и получается, что мы обеспокоены, или в большей части бывают люди обеспокоены личной святостью, то есть как они выглядят, что они сказали, спокойно ли они были там, правильно ли они оделись на служение.
Ну, что... мне кажется, это вообще к святости не имеет отношения.
Ну, ты понимаешь, она воспринимается это именно так. Все, что касается меня лично, и как на меня смотрят, и как я выгляжу, вот что вот, я подразумеваю под личной святостью. А святость во многом... она заключается в нашем действии в отношении к другим. А только по отношению к другим определяется наша святость. По отношению к работодателю, по отношению к близким, по отношению к социально незащищенным, по отношению к жене, по отношению к детям. Вот где больше всего проявляется наша святость. Это скорее больше такое вот, больше об отношениях речь, чем о том, как я выгляжу в глазах других. Но когда мы нечестны, нас беспокоит только... то, как мы выглядим в глазах других. И это большущая ошибка и большущая. Если мы честны, то мы перестаем думать о себе и беспокоиться. И вообще думать о себе и беспокоиться немножко странно, потому что мы в какой-то момент должны вот, ну, просто признать, что мы несовершенные, да, и двигаться дальше, но не в том смысле, что не избавляться от своих несовершенств, а в том смысле, что перестать волноваться. Этот вопрос решен. Мне кажется, он решен. Я не знаю, может, у кого-то не решен, но, по-моему, у всех верующих, кто приняли Христа, там, да, и кто... Вот, этот вопрос, по-моему, решен. И он его решил, не мы. Да, нам в этом смысле заботиться о себе вот, ну, не имеет никакого значения. Ну, смысла большого. То есть не в смысле беспокоиться о себе, а в смысле беспокоиться о том, как мы выглядим в глазах других. Потому что Бог на нас смотрит, как это вот это богословский термин, но и нелюбимый, через призму Христа, да, как бы там ни было, пусть это будет остается этим термином. Но это не наш вопрос. Это вопрос Бога, который Он как-то решил. Наш вопрос и наш вопрос благочестия — это вопрос отношения к нашим близким. То, с чем мы сталкиваемся, как мы реагируем. Вот это благочестие, вот это святость.
Ты знаешь, русский режиссер Андрей Арсеньевич Тарковский считал, что... встречу с Богом можно, скажем, она может состояться только тогда, когда человек встретится с самим собой. Ну, не с тем собой, который он там рисует или кем он пытается стать, а только тогда, когда он видит себя в реальности, вот какой он есть, да, со всеми грехами, со всей вот этой ужасом, и только тогда ты вдруг понимаешь, если я так себя воспринимаю, то как меня Бог... Как на это Бог смотрит, да?
Боюсь, тогда никогда, потому что полностью мы осознать свою плохость, в общем, не способны.
А когда мы приходим к Богу по-настоящему? Мы приходим к Богу, когда мы сталкиваемся вот с этим в себе.
Да, это правда.
Иначе никак.
Это правда.
Вот иначе никак.
Это правда, но получается, что все-таки вот это то, что мы в молодости знали с тобой всегда, просто сейчас реализовывается в нашей жизни, ну, в моей, и мне непросто. Потому что я всегда в молодости знал, вот меня как-то сразу научили этому, что Бог тебе откроет твои несовершенства не сразу, а потихоньку, ну, чтобы ты не сдох сразу, не помер. Потому что вот Исаия предстал, увидел себя и вот, собственно, рассыпался на составляющие. Вот. И вот чтобы ты не помер, Бог тебе будет открывать. Он всегда тебя знал таким, не ужасайся своим несовершенством, просто двигайся по направлению к Богу и открывай себя, открывай, открывай. И вот я к 50 годам подошел, и я в основном сейчас знакомлюсь со своими слабостями. Я вижу свои недостатки, причем не в том в общепринятых значениях, а вот со своими личными, какой я, да, и с одной стороны мне непросто и мне тяжело, с другой стороны я понимаю, где-то там вот я понимаю, что это направление движения к Богу, потому что по мере продвижения к свету, к источнику света, я все больше и больше обнажаюсь, и обнажаются мои недостатки, несовершенства, слабости, а вот если я буду двигаться от него, то они будут исчезать. Это странный момент. Вроде, с одной стороны, мы должны как бы духовно расти, прости меня, да, и избавляться от своих несовершенств, и все расти и расти, становиться лучше и лучше и лучше. Но нет, получается, что по мере продвижения к Богу, к источнику света и любви, я вижу и свою неспособность любить, и я вижу те недостатки, которые раньше были закрыты от меня, и мне становится немножко не по себе. В этом и большая нужда ко Христу, и в этом большая переоценка того, каким я себя считал раньше, и, ты знаешь, бывает иногда страшно.
Вот давай с тобой посмотрим как раз ту самую 12 главу, 1 послание к Коринфянам.
Да? Давай.
Вначале апостол Павел обращается к верующим в церкви Коринфе, пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении дарах духовных». Дарах тут дано в курсивом, то есть в тексте оригинала его нет, и он пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о духовных. Да? Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». Тут я остановлюсь, да, там будет перечисление, это как раз то самое, наверное, то самое место, которое... Вот интересно, как такое конфликтное, яркое послание, да, когда, в общем-то, Павел достаточно, ну, жестко обращается к верующим, да, и говорит на очень острые вопросы, мы превращаем в такой, знаешь, вот набор каких-то доктрин очень важных, да, но лишенных вот этой актуальности, на мой взгляд, да, то есть вот там, что такое, во-первых, там, да, Бог поставил сначала, да, апостолов, там, и так далее, да, учителей и так далее, да, но ведь на самом деле для чего он это делал? Для того, чтобы решить одну основную проблему. Какая основная проблема была в Коринфе?
Ну, какая из них?
Ну,
там много основных.
Одна из самых основных проблем – это раскол между верующими.
Да, если мы говорим об этом отрывке, то... Там общая тема его объединяет, да, общая тема того, что дары, вот эти харизматии, она дается для созидания церкви. То есть он вообще говорит о том, что все, что дается, и все, кто участвует в этом, должны быть объединены одной целью – созидания тела Христова. И в этом смысле мы опять возвращаемся к тому, что, в принципе, духовность – сама по себе, она бесполезна. Ну, вот как бы вот, да, я одарен дарами, но если... у меня нет взаимоотношений с другими людьми, и если я с ними не выстраиваю отношения, если у меня нет с ними общей цели построить тело Христово, которое будет способно к определенным вещам, возвещать этому миру славу Богу, и, простите меня за эти религиозные термины, но просто говорить людям о Боге, да, если она не будет это делать, то, ну, все бесполезно. Просто быть духовным, просто быть духовно одаренным не имеет никакого значения. Павел упирает на то, что все поставлены духом в определенное положение, на определенные посты, и все одарены в достаточной мере, чтобы каждый в свою меру вкладывал что-то вместе с Богом выстраивал что-то удивительное. И в этом смысле мы говорим опять о том, что духовность, благочестие, святость, она связана непосредственно с тем, какое влияние мы оказываем на других людей, какое влияние мы оказываем на тех, с кем взаимодействуем. Если это созидающее влияние, если с нами можно что-то построить, да, если спустя какое-то время выясняется, что и с теми я не построил, и с этими не построил, стоит переспросить себя, то есть вроде дары есть, а что тобой движет? Вот. И духовность ли это, действительно ли это то, о чем писал Павел, то, к чему он призывал?
Ну, там, в общем, если говорить непосредственно об этом отрывке, да, из первого послания к Коринфянам, там, в общем-то, церковь разделилась на две части, да. Часть из них была, так называемая, духовно одарена, и она превозносилась, да, над другой частью. А та другая часть, в общем-то, не видела в своей жизни каких-то сверхъестественных таких переживаний. Я, честно говоря, в своей христианской жизни сталкивался вот с такими проблемами, да, с особо помазанными сосудами. И я так, знаешь, так в кавычках, что называется, да. Правда, я видел, как очень часто люди с такими так называемыми особыми дарами очень быстро падали.
Да и... падают все.
Ну, падают, я понимаю, да, но ты же понимаешь, что вот, ну, тут же
просто
особый взгляд на таких людей.
Да. Как, знаешь, вот эта вот из мира поговорка, большие шкафы громче падают, ну, то есть люди, которые, даже люди, которые действительно одарены, их падение вызывает больше шума, да, потому что если человек тихий, спокойный и как даже, скажем так, не особо одаренный, если он споткнулся, ну, как бы... Все пожали плечами, бывает с каждым. А вот если проповедник упадет, а если еще хороший проповедник упадет, тут есть обо что поговорить. Тут есть и руки потереть и сказать: «О, оказался таким вот, да». Вот. А есть, конечно, те люди, которые мнят о себе или о своей духовности, что-то придумывают, и они падают, и тогда... Как и со всеми.
Вот тогда давай поговорим как раз о духовности и о честности, да? Смотри, значит, честность, что такое, ну, быть честным с другим человеком? Да? Говорить ему правду. Казалось бы, очень простой ответ, да? Ну, вот очень простой ответ. А всегда ли это так, как ты думаешь?
Уф. Всегда ли,
посмотри,
да, всегда ли честно говорить правду?
Смотри,
ты знаешь, какая... Вот давай я тебе так обозначу, вот как я вижу эту ситуацию. Она сложная на самом деле и очень непростая. Потому что когда мы... Вот давай возьмем момент, когда мы говорим человеку правду неприятную, нелицеприятную правду. Вот этот момент я могу разобрать. Он мне очень нравится. Потому что бывает, что мы говорим таким образом правду, что как будто это нас не касается. То есть суть состоит не в том, что мы что-то человеку говорим нелицеприятное, а в том, как мы говорим и с какой позиции говорим. Мы часто, ну не часто, а самое неприятное, что мы можем сделать, это когда мы говорим о недостатках человека с позиции того, что у нас нет этих недостатков. Вот это нечестно. То есть вроде как бы мы честно ему открываем глаза, но нечестно по отношению к нам, потому что мы не обозначаем, что мы в таком же положении, как и он. Может быть, если бы мы обозначили сразу это положение, то наши, вот наши слова поменяли бы тональность, поменяли бы окрас и поменяли бы вообще всю ситуацию. Вот всегда и апостолы, и Христос всегда обозначали, что честность заключается в том, что мы должны себя осознавать в таком же ровном положении, как и человек, которому мы собираемся открыть глаза на его недостатки. Просто мы о своих недостатках уже знаем. Если же мы не открываем человеку глаза на свои недостатки и закрываем свои глаза и забываем о том, что есть недостатки, и говорим с человеком о его недостатках, мы уже нечестны. Вроде говорим правду, но она нечестная правда, прости меня, потому что мы о себе-то ничего не говорим. И вот это меня заставляет усложнить задачу и не ответить тебе на вопрос, что может быть простого. А что может быть сложнее, чем говорить правду?
Вот смотри, здесь, мне кажется, очень важный момент, момент честности и любви. Да? Любви мы тоже очень любим про любовь. Ну, вот как бы редкая проповедь не обходится без любви к ближнему, дальнему и так далее. Да? Уж есть вообще целые проповеди о любви Божьей.
Я почему ору на тебя? Это потому что я люблю тебя.
Да, конечно, да. Вот и здесь я... Знаешь, я попадаю в положение отца, который наказал своего ребенка, да, а потом сидит и плачет. Угу. Почему? Он правильно наказал своего ребенка? Вот, казалось бы, ребенок, собственно, сделал, знаешь, какое-то нарушение у него было, да, какой-то проступок. Формально я должен наказать его, да. Но я ведь могу по-разному это делать.
А если не могу?
Чего не могу? Наказать?
По-разному делать.
По-разному?
Да ты... А если меня срывает, и я просто плачу, потому что я осознаю свое несовершенство?
Плачу часто, потому что я наказание делаю неадекватно проступку.
Ну, бывает и такое несовершенство. И это печально.
И вот когда мы, ну, когда мы говорим про честность...
Я тебя осудить не могу.
Когда мы говорим про честность, да, я вообще люблю обличать людей. Слушай, ну, я знаю твои недостатки, я знаю другого недостатки. Я вообще чужие недостатки вижу гораздо ярче и четче.
Ты правда любишь обличать людей? Тебе это легко дается?
Нет, конечно.
Это ужасно. Я не могу говорить людям. Я людям правду говорить, это самая большая слабость моя. Мне, чтобы посадить человека и рассказать ему о том, что вот ему мешает жить, мне надо просто молиться, уговаривать себя, что я должен это сделать, я пастор, я вынужден. Для меня самый лучший исход — это когда человек приходит ко мне и говорит: ты знаешь, я вот такой раз такой. То есть тогда...
А, ты какой легкий путь-то для себя ищешь.
Да, да, да. И когда ты говоришь, что кому-то нравится, я прям потрясен. Неужели есть такие люди, кому нравится обличать?
Нравится. Я знаю таких людей, которым нравится обличать.
Ну, счастливые ребята.
Я думаю, что это глубоко несчастные вот люди. И опять же, вот я не хочу сейчас вот как-то залезать и ковырять их, да, потому что когда я подхожу к другому человеку, и когда у меня все горит, да, я все время думаю, какие мотивы, вот я лично думаю, какие у меня мотивы вот сейчас это сказать.
Но если горит, тогда понятно, какие.
Ну, не всегда понятно.
Ну, нет, когда горит, даже ты себя не спрашиваешь, что тобой руководит. Когда горит у тебя внутри, ты просто что-то говоришь, потом осознаешь и думаешь, а зачем я все это сделал?
Становится иногда безумно стыдно за то.
Да, я согласен.
Вот потому что, знаешь, у меня есть один друг, да, и очень долго я смотрел на то, что он делает, и думаю, я не вправе вообще этому говорить, я не могу видеть это. Мне неприятно то, что он делает. Ужасно. Вот, ну, другому бы человеку, вот просто, с другим бы человеком вообще все просто было, да? То есть вот бан отписка, как бы, вот, все. А тут, а как ты в бан? Я знаю этого человека много лет. Да? Ну, не много лет, но вот какое-то продолжительное время. Я вижу, что он искренний христианин. Но он делает такое, что мне страшно.
И что же я такого делаю?
Да я не про тебя. Я не про тебя. Вот. И я очень долго-долго молился. И у меня вот в этом году состоялся этот разговор. Потому что я не знал, как. Я с близкими друзьями советовался. Я говорю, что делать? Он говорит, ну сядь по-братски, поговори. Я говорю, ты знаешь, как думаешь, легко это сделать? И в этом году как-то получилось. И я, ну, честно сказал, я не знаю, как с тобой говорить. Вот об этом. Он говорит, ну ты скажи, вот что ты имеешь в виду? Я начал рассказывать. Начал рассказывать себя. Да? Чё мне больно? Почему мне больно? А потом стал говорить о нем. Он говорит, что ж ты мне давно-то не сказал? И он говорит, меня ж бывает несет, и я же не вижу этого. Мне кажется, это единственный верный тон обличения. Ну вот для меня лично, да? Вот здесь... этот разговор честный, душа к душе.
Да, здесь ты был честен, потому что ты себя представил таким же, как он. И вот этого не хватает. Вот этого не хватает тем, в кавычках, святым ребятам, которые с легкостью обличают, с легкостью говорят правду, и с легкостью не замечают, как других обижают, отталкивают. Но вот такая позиция, она, наверное, самая объективная, самая правильная. И вот честность соблюсти именно только так и возможно. Открывая себя на суд другого, и только потом говорить о том, что мешает этому человеку жить. Ну, и другим вокруг него. Вот. Поэтому, конечно, честность, она... Искренность, честность, она должна быть, ну, такой, ну, не спутницей. Я бы сказал, неотъемлемой частью личности. Здоровой личности.
Здесь, мне кажется, очень важным, вот, скажем, подытоживая, да, у нас там буквально пару минут осталось, мне кажется, очень важным при таком, когда мы говорим о честности, хотя бы попытаться поставить... Я понимаю, что это вот такие очень общие фразы, поставь себя на место этого человека. Ну, как бы... Ну, я реально пытаюсь поставить себя, и мне неприятно, если мне это скажут. Я на критику реагирую очень остро, да, но у меня есть люди, от которых... Я готов это принимать. Люди, потому что я им доверяю. Потому что, знаешь, почему? У меня один простой критерий. Они не хотят мне сделать больно. Более того, они сделают все для того, чтобы мне не было больно. Но мне все равно может быть больно, потому что я столкнусь со своими недостатками, своими дефектами, своими грехами лицом к лицу. Настоящая честность, она, мне кажется, вот строится вот на этом... красивом слове, которое мы обесценили на любви. Вот обесцененный, потому что его очень много говорят и очень мало как-то его видишь в жизни. И вот когда любовь реальную встречаешь в жизни, вот тогда это все происходит совершенно по-другому. Вот тогда происходит тот самый встреча человека и Бога, да? Когда двое встречаются, а человек встречает Бога. Это очень редко. вот на моей памяти. Это очень редко бывает. Но когда это бывает, это какое-то особое, ну, знаешь, вспышка. Открытости, откровенности и честности.
Можно попытаться услышать человека, можно услышать его для того, чтобы дать ответ, можно услышать человека, чтобы понять его, а можно вдвоем поговорить и попытаться услышать, что Бог говорит в данном случае. И мне кажется, в вашей беседе все это случилось, все эти составляющие. Вот. И мне кажется, что вот я хотел бы вернуться к пониманию подушки. И
у нас уже вот нет времени для того, чтобы возвращаться.
Это в следующий
раз. Что ж, спасибо, Петр, что сегодня пришел. Мне кажется, это очень важная тема, тема, которую мы редко поднимаем. Но, по крайней мере, я думаю, что настоящая честность, она строится действительно на настоящей любви, на настоящей открытости и ранимости, и беззащитности перед Богом и перед другим человеком, но это очень высокий уровень. Поэтому, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, как Библия нам помогает решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.